путь императору и сопровождала его вместе с конной гвардией. Появление императора вызывало взрывы ликования, которые трудно описать. С особой силой радость народа проявилась, когда он подъехал к собору, где кардинал Капрара, архиепископ Милана, встретил его вместе со всем духовенством. Император остановился, чтобы принять благословение, а толпа сотрясала воздух криками «Да здравствует король!». Все время, пока двигался кортеж, раздавался грохот артиллерийского салюта, а колокола, которых в Милане великое множество, гудели не умолкая. Итальянские дамы сыпали потоки цветов с высоты своих балконов. На улицах раздавались звуки полковой музыки и фанфары кавалерии.
Это к вопросу о том, что Наполеон будто бы завоевал и поработил Европу. Олег Валерьевич, чему так радовались итальянцы?
Ну, здесь все очень просто. Раз Франция стала империей, то ведь Наполеон был первым консулом Французской республики и президентом Итальянской республики. Поэтому, естественно, что нужно было как-то привести соответствие. Либо и там монархия, либо и там республика. Поэтому Наполеон короновался в Милане. Но что итальянцев привело в энтузиазм, что именно были произнесены слова «Итальянское королевство», «Италия», «Железная корона лонгобардских королей», то есть намек на объединение Италии в будущем какое-то. Эта идея очень популярна среди передовых людей Италии, идея итальянского объединения, воссоединения итальянских государств. Что в конечном итоге в конце XIX века и произошло, но чего Наполеон выступил в качестве как бы предвестника.
Коронация состоялась в Миланском соборе 26 мая. Своим великолепием она не уступала церемонии в Нотр-Дам. Из церкви Сан-Джованни в Монце была доставлена священная реликвия – железная корона лангобардских королей. Возлагая ее на свою голову, Наполеон громко произнес по-итальянски торжественную клятву тех самых первых королей Италии. «Господь мне ее дал, и горе тому, кто ее коснется». Олег Валерьевич, давайте поговорим о характере Наполеона. Вы сказали, что он был честолюбив. Кроме того, он был реалистом и прагматиком. А вот был ли он романтиком, хоть в какой-то степени?
Без сомнения, без всякого сомнения, он был даже очень сильно романтик. То есть Наполеон представляет собой такое удивительное соединение, человек, который был очень прагматиком, очень умелым человеком для решения конкретных вопросов, но при этом у него был некий порыв, некий романтизм, некое какое-то стремление куда-то вперед, к чему-то прекрасному, к какой-то мечте. И это сочеталось в нем, да, с одной стороны, честолюбие, с другой стороны, прагматизм, а с третьей стороны, вот такой романтический момент, и даже некая наивность у него была немножко, наивность, например, восприятия Александра, о чем мы еще поговорим. В общем, он удивительно сочетал, наверное, может быть, это и составляет симпатичную черту Наполеона, что при прагматичности, при жесткости у него было при этом и немного романтизма, и немного даже некой такой вот рыцарской наивности. Все это вместе, естественно, очень тесно переплеталось. И здесь и деспотизм, и честолюбие, без сомнения. Но вот это все переплеталось и с неким романтизмом, и с еще с большим великодушием. Потому что Наполеон умел прощать, он был очень, даже чрезмерно умел прощать, потому что он простил многих тех людей, которые, наверное, если бы он хотел большую стабильность своему государству, он, наверное, не должен был прощать. Но он был вот такой вот воспитанный немного на трагедиях Корнеля, там, когда Август прощает участника заговора, там, в своем замиссии на Сеймуаки, там, Конви, там, и так далее. Величественные эти жесты, благородные, такие, понимаете, как с картины Миньяра или Лебрена, Александр Македонский, который, так сказать, очень любезно обращается с семьей Дарьи и так далее и тому подобное. То есть вот такие жесты, они были, естественно, в крови человека, воспитанного на классической культуре, на Корнеле, на Россине, на великих деяниях Цезаря там, и так далее.
А это правда, что в молодости он очень хотел попасть в кругосветную экспедицию Лаперузы и не попал то ли из-за ошибки писаря, то ли еще по какой-то случайности?
Да, совершенно верно. Он очень хотел попасть в экспедицию Лаперузы, действительно, по какой-то случайности. Он в нее не был зачислен, он очень по этому поводу переживал, но, тем не менее, наверное, он зря переживал, потому что в песнях тех народов, где разбилась корабль экспедиции Лаперуза, еще долго была песня о дне, когда съели много белых людей.
О событиях, предшествовавших вторжению армии Наполеона в Россию ровно 200 лет назад, Владимир Абаринов беседовал с историком Олегом Соколовым.
Из Санкт-Петербургского бюро «Радио Свобода» Виктор Рязунков. Правительство России к 1 октября представило президенту проект стратегии реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, как вы оцениваете, какие комментарии можете дать к представленной администрации президента стратегии реформы пенсионной системы в стране?
Первое и самое главное. Я считаю это позитивным моментом, то, что и Министерство труда, и Пенсионный фонд осознали, и там профессионалы у них посчитали, и согласились с давно проводимой нами концепции идеи о том, что есть провал пенсионной реформы, имеет место провал пенсионной реформы Зурабова и Матвиенко, которая была инициирована в 2001 году и введена в действие в 2002. Смысл этой реформы был переход от солидарной системы или распределительной, или договор поколений, можно ее называть по-разному, и переход от этой системы к накопительной. Разница какая? При солидарной системе пенсии нынешним пенсионерам платятся из взносов работающих. А когда нынешние работающие пойдут на пенсию, то им пенсия будет платиться из взносов будущих работающих поколений. Это поэтому называется договор поколения. А накопительная пенсионная система отличается тем, что работающие делают взнос, эти деньги не идут на выплату текущих пенсий, а куда-то инвестируются. И когда они выйдут на пенсию, им пенсия будет платиться из тех накопленных средств. И те, кто обеспечивает... Значит, почему вот этот переход вреден и неэффективен? Переход вреден, потому... Первая причина, потому что создается так называемый эффект двойного бремени. Мы осуществляем переход от одной системы к другой. Но нынешние пенсионеры, они же не имеют накопительного капитала. Они отчисляли свои взносы или финансировали экономику страны через свои налоги и ничего не накапливали себе, поскольку было иное законодательство. Поэтому им пенсию мы все равно должны платить и обеспечить ее на социально приемлемом уровне. И одновременно нынешние работающие поколения должны накапливать себе.
Социально приемлемом уровне, я хотел пояснить, чтобы вы пояснили, точнее, это что, не ниже прожиточного минимума?
Нет, социально приемлемый – это рекомендация Международной организации труда, коэффициент замещения 40% от утраченного заработка. Вот это социально приемлемый уровень. Уровень прожиточного минимума – это уровень физического выживания. Это, может, приемлемо было где-то там в разгаре феодализма, там 16-17 век. Вот. Но не социально государство, которое постулируется по Конституции, к которым, в общем, страны все перешли после Второй мировой войны. Но вот этот эффект двойного бремени, он длится 50 лет и достигает своего пика в 2024 году. Поэтому все еще впереди, что, в общем-то, и выяснил Пенсионный фонд сейчас, поскольку у них есть профессиональный департамент актуарных расчетов, который возглавляется профессиональным человеком, доктором наук и моим единомышленником, поскольку мы верим цифрам и расчетам, а расчеты, они как бы говорят сами за себя, Аркадий Константинович Соловьев. И, в общем, наши те расчеты, которые мы сделали, опубликовали, кстати, потому что это и имеет смысл такой, может быть, не очень крупного, но все-таки открытие в экономико-математическом плане, поскольку доказывает неэффективность пенсионной и накопительной системы. Это вот эффект двойного бремени. Сейчас можно его уже посмотреть, что он стоит. Он стоит